Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Ну, еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Говорю еще раз, потому что так быстро отлетают недели, что уже мы с вами движемся поступательно и разменяли второй месяц зимы. Точнее, уже последний месяц зимы, вот как я оговорился. Я всех вас приветствую, дорогие друзья, в передаче «Золотая середина». Мы с вами общаемся здесь на разные темы. Это христианское радио, с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Рад буду, если вы каким-то образом со мной будете общаться. У нас пока нет прямого с вами общения через, может быть, Zoom или какие-то еще современные такие возможности. У нас временно не работает линия телефонная, но у нас осталась с вами такая связь, как WhatsApp и электронная почта. Поэтому все, дорогие друзья, если вы хотите написать что-то, написать какой-то вопрос для этого эфира, пожалуйста, вы это можете сделать через сайт наш официальный, с которого, скорее всего, вы нас и смотрите в интернете. Это theos.fm. Theos.fm – это возможность нас не только слышать, но и с нами здесь общаться. Почему с нами? Потому что мне помогают, как обычно, работники Theos Media. Благодарю за их помощь. Ян, Ирина, Александр подключает такую возможность, чтобы нам с вами слышаться, и потом это осталось в записи в архиве. Ну и также всех других. Оля, как обычно, мне пересылает ваши присланные прямо на сайт вопросы в живом, прямом эфире. Можете даже это проверить. Всего лишь найдите небольшой значок внизу странички, если вы нас смотрите в ваших телефонах или планшетах или компьютерах. Там внизу такое облачко с тремя точечками, всегда я напоминаю про него. Это возможность для вашего разговора, для вашего общения со мной. Но разговор не в микрофон, а разговора, когда вы печатаете текст, и он приходит ко мне. Это тоже хоть и усеченно, но разговор. Да, он не передает всех эмоций, не передает нашего состояния. Вот, иногда очень важно лицом к лицу, как написано в Священном Писании в Библии, видеться, потому что есть что-то особое в общении между людьми. Поэтому пусть Бог благословит, и хотя бы так в этом варианте напишите ваш вопрос. Вопрос старайтесь сформулировать кратко, потому что вопросы я не могу зачитывать большой текст, и поэтому постарайтесь буквально в 2-3 предложения написать, какой у вас вопрос непосредственно вот к сегодняшней программе или по вашему состоянию сердца. Потому что иногда я отвечаю непосредственно тем людям, которые пишут вот прямо сейчас. Да, у меня есть вопросы, которые переходят из программы в программу, потому что иногда приходят под конец эфира, иногда я просто не успеваю на все ответить. Ну и когда есть минутка, и еще вопросы не пришли, я пользуюсь этой минуткой для того, чтобы отвечать на вопросы, накопившиеся предыдущих программ. Пусть Бог нас и в этом благословит. Вот такие вопросы есть. Ирина приветствует, задала тогда вот такой вопрос, очень интересный, считаю. Здравствуйте, шалом, Андрей Юрьевич. Скажите, пожалуйста, можно ли назвать христианином человека, который не читал Библию? Для всех ли открыта Библия? Ирина, здесь я бы сказал такой двойной ответ. Дело в том, что когда человек не читал Библию, он навряд ли может назваться, чтобы только не добавлять слово формально, да, вот христианином по-настоящему. Неформальным христианином, конечно, он может назваться, и даже никогда не читая Библию. Но христианином ведь становится последователь Иисуса Христа. Ну, по принципу Конфуций, его последователи, ученики конфуциане, там, Будда, там, буддисты и так далее. Даже есть такие толстовцы, и пушкинцы, и кого только нет разных последователей. Поэтому марксист, я уж не говорю там другие идеологии. Обычно учитель и его имя задает тон, и человек, который действительно хочет следовать своему учителю, принимает его имя. Вот тут и вопрос, Ирина, может ли человек, ни разу не обратившись к учению какого-то учителя, а просто назваться таковым, потому что все так названы, но ни разу к этому учению, ну, даже строчки не прочитать самому, не приложить уж тем более сердце. Я думаю, что это звучит достаточно, ну, как-то странно. Поэтому, хотя вот странностей полна земля и наполнен даже наш мир, иногда люди каких-то, а формально, поверхностно. Поэтому, наверное, может. Наверное, может, это на первый вопрос такой ответ. Но если по-настоящему, то только личная встреча со Христом человека делает не только последователем внешнего каких-то правильных принципов, правильных постулатов, как говорят, формулировок, но и сердце человека, а это касается Христа, Христос есть Бог, мы в это верим, все христиане в это верят. Поэтому Христос ожидает от нас личного общения, именно личного обращения к Нему. И с момента так называемого второго или духовного рождения, или возрождения свыше, человек становится по-настоящему христианином. Даже не потому, что он 10 лет ходит там или меньше, или больше в храм, или 10 раз, или там хотя бы один раз прочитал Библию, а потому что он имеет теперь личное общение со Христом и возродился от Его Духа. Об этом пишет нам Иоанн вот буквально в первой главе, когда он говорит: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины». И вот там он говорит, что если мы не от крови, не от хотения плоти, не от мужа родились, но от Христа, вот от этого Слова, то происходит что-то удивительное. Уже даже во взрослом возрасте, некоторые в пожилом возрасте познают, что такое второе рождение. Вот для меня христианин – это тогда, когда человек второй раз родился. И родился от Бога. Так и пишет Иоанн нам вот в первой главе. Можете это легко найти и прочитать. Ну, а еще вопрос, для всех ли открыта Библия? Она постепенно открывается, она вот прям сразу для всех, даже для христиан не открыта. Как мы не можем ребенку запихать в ротик сразу, ну, хлеб. Потом он вырастет, он с удовольствием, может быть, будет все и хлебушек кушать, и кость голодать. Но пока он маленький, его питают молоком. И об этом написано, кстати, в Библии, потому что Бог создал нас такими. И он говорит, что я не мог с вами говорить, как с духовными, потому что вы еще плотские. И вот когда сердце человека заполнено чем-то плотским, оно как помеха, как сор в глазе. Вот глаз вроде бы видит, но не все хорошо, не все четко. Поэтому грех, он может быть помехой для чтения Библии даже христианина, даже служителя. Поэтому она открывается для чистых сердцем, для тех, кто кается, исповедует свои грехи, для тех, кто искренне призывает имя Божие. И более того, тогда Бог дает ровно столько, сколько мы можем в этот момент воспринять. Мы и сами иногда не знаем своего духовного возраста. Мы так предполагаем, но всегда его завышаем. Поэтому вот если мы открыты и в смиренном сердце говорим: «Господи, поговори со мной сегодня и дай мне ровно столько, сколько я смогу переварить». Вот он знает все эти процессы и это регулирует. Поэтому молитва предваряет чистое сердце, исповеданное сердце, оно предваряет открытие навстречу нам Библии. Но не полностью, а в тех мерах, которые нам Бог дает. И также Ирина поделилась стихотворением, я обещал его прочитать в начале следующей программы, вот неделя уже пролетела. Это стихотворение Лихачева. «Самарянин» называется. «Что есть любви еще в тебе, не поскупись и все отдай. Многообильный Божий мир любовью нищ из края в край. Не вноси ее на торг и с ней в палаты не ходи. Наступит день, судьба пошлет тебе страдальца на пути. Скажи ему: вот мой кувшин, а в нем для ран твоих елей. чем услужить еще могу тебе я в немощи твоей? Не жди, чтобы он благодарил, помог и дальше от него. Твой долг исполнен ли? О том спроси у сердца своего. И что останется любви в кувшине, зря не выливай. Многобильный Божий мир, любовью нищ из края в край. Спасибо за вашу любовь слушателям, говорит Ирина, и благословенного дня. Принимаю, Ирина, и как на прошлой программе, так надеюсь, что и в этой. Многие, кто слушает, вспоминают в молитвах. Я всегда вам очень благодарен, потому что с трепетом отношусь к этому общению, понимаю, что очень важно произносить правильные, Богом вдохновленные слова для того, чтобы даже не послужить кому-то соблазном и непониманием. Хотя Христос даже был соблазном для людей некоторых, которые не хотели его понимать. Вот абсолютно невозможно, чтобы не пришли соблазны. Но когда мы искренне, открыты, когда наше сердце очищено от всякого греха, то Божья благодать более яснее, более могущественно, я бы так сказал, действует в нашей жизни. Александр задает вопрос, это тоже с прошлого эфира, под конец эфира пришло много вопросиков. Кстати, если вы хотите задать вопрос в WhatsApp, у вас есть такая возможность, я сейчас продиктую телефончик, уже у нас эфир, вот уже 10-11 минут прошло от эфира, поэтому, пожалуйста, запишите телефончик и прямо по нему можете скинуть мне также вопросик. Тоже попрошу вас быть короткими, вот, когда вы задаете вопросы. +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Это мой мобильный номер, друзья. Не смущайтесь. Вы, в принципе, можете со мной даже после эфира пообщаться. Я его раздаю уже давно на протяжении больше 15, ой, уже, наверное, 20 лет. Вот, время быстро летит. Он у меня не менялся, поэтому любая программа, которую вы слушали, и архивная программа, его содержит. И вот по этому номеру сейчас появилась возможность через программку WhatsApp набрать этот номер, который является мобильным. Ну, вы знаете, вот эта программка WhatsApp, она как бы должна иметь привязку, и она привязана к этому номеру. У нас бывают привязаны карточки, привязаны к каким-то программам, поэтому смело можете набрать через WhatsApp этот номер и задать волнующий вопрос. Также есть у меня и в Телеграме. Правда, я там бываю редко, вот, пока еще не освоил до конца эту программу. Так что вот, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, если они у вас есть, они у меня появятся здесь на экранчике. Пусть Бог вас благословит. Да, я, кстати, хочу оговориться сразу, почему я повторяю вот эти номера телефонов и как вы можете связаться. Ну, потому что это ответственность моя, кто знает, как. К нам присоединяются иногда и новые люди, и чтобы они не были ущемлены, чтобы они также могли задать волнующие их вопросы. А я вот сказал, что Оля мне помогает, поэтому надеюсь, что и сегодня, как и прежде, будут приходить вопросы, и по этим вопросам мы с вами поработаем и через почту. Если у вас какие-то будут трудности, тоже напишите в WhatsApp, я буду все это видеть. Атеисты, Александр, вопрос. Александр, вот у атеистов иногда такое мышление, ну, такое материалистическое, потому что они не скрывают, что материализм или диалектический материализм – это присуще им. То есть они так и говорят, что это наше учение, мы верим вот так вот, что все материя вечна, материя бесконечна и так далее. Вот в данном случае я бы ответил на их языке и сказал, есть ли в этом мире хоть какой-то кусочек пространства, где не существует, внимание, ни волн, ни какой-либо материи, никаких либо полей. Потому что поля все-таки их тоже отнесли уже к материи. Волны и волновые какие-то все вот изучаются еще, конечно, там частички, направления, но все-таки это одна из форм все-таки материи, да, она более сложная, она более тонкая, как некоторые говорят. Даже и сейчас иногда доходит до того, что вот изучают биологическое поле человека, то есть все то, что уже изучено учеными и доказано, так как люди материализм исповедуют не только в виде материи, но в виде вот такой идеологии, то я бы вот ответил таким простым ответом. Но сказал бы, что Бог, Он даже за пределами материального мира. Потому что материя вечна, материя бесконечна. Помню, достался мне, вот когда сдавал экзамен еще в школе, билетик с таким вот с такими вопросами, касающимися материи. Мне было легко, потому что я вместо материи подставлял Бог, и, в общем, то есть внутри у меня уже было, я был воспитанный человек в христианской среде, в христианской семье, и поэтому Бог видит, в нем же как-то эту материю можно измерить, плазма – это тоже материя. Вот, все видимое – это материя. Так вот, Бог присутствует еще в неприступном свете, в том свете, природу которого мы можем на себе ощутить только в сердце, когда Бог прикасается к нашему сердцу. Вот это пока, может быть, далеко для атеистов. Они еще не готовы к такому эксперименту, которым я часто всем как-то предлагаю, потому что, чтобы познать что-то, надо что-то попробовать. Вот, может, так все и делаем. Сколько бы нам ни объясняли вкуса новой пищи, нового какого-то продукта, мы пока не попробуем сами, не подключим наши вкусовые рецепторы, не дадим собственную оценку этому продукту. Ну, представьте, если бы я вам объяснял, как пахнет ландыш. Ну, вот сейчас бы я говорил, там есть такая и сладинка, и кислинка, и оно похоже вот на эти духи или на что-то еще. Все равно, если бы духов тех, на которые я ссылаюсь, не чувствовали запаха, опять вам будет непонятно. И поэтому, как бы мы ни объясняли, что Бог, Он в неприступном свете, но Он может обитать в буквальном смысле, как вездесущий Бог, сердце человека своим духом, неверующий человек, ну, обобщим, туда и гностиков, и агностиков, и атеистов, вот, он не поймет, пока он не прикоснется. Поэтому написано: «Вкусите, как благ Господь». Вкусите. То есть Бог не сразу не говорит: «Все, у тебя отниму, будешь сразу навечно моим рабом, больше не отпущу». Нет, пожалуйста, вкусите, как благ Господь. Так написано в Священном Писании. Поэтому, вот, Александр, я бы так ответил. Есть еще, конечно, шуточная история про мальчугана, которому атеист подошел и сказал: «Я дам тебе там, значит, не помню, какая-то монета, но давайте на наши деньги, рубль, если ты мне покажешь, где находится Бог». А мальчик был тоже, наверное, как и я, воспитанный в семье христианской, и знал, наверное, уже эти уловки. Иногда это бывают как такие каверзные вопросы атеистов или неверующих людей. И он говорит: «Дяденька, я дам вам 5, если вы покажете, где его нет». В общем, здесь всегда это зеркалить нужно. Нужно любой вопрос попробовать самому ответить и посмотреть, насколько он разумен. Есть глупые вопросы. Если мы говорим слово «Бог», то это значит вездесущная личность. Везде сущность. Его вездесущность очевидна, она написана в Библии. Мы, конечно, ее воспринимаем на веру. Мы не можем этого проверить. Но для этого и дана нам Библия, да, как Божие Слово, как истина, чтобы мы с вами могли этому доверять. Многому, что не охватит никогда наш ограниченный, а уж тем более грехопадший разум. Гасан задает вопрос: если Иисус был распят, а по-вашему Он был Богом, то кто-то тогда руководил всем мирозданием в течение 3 дней. Я слышал, что в течение 3 дней, пока Иисус был мертв, мироздание работало в автономном режиме. Это правда? Если Он был распят и умер, признаете ли вы, что ваш Бог смертен? Ну, Гасан, хороший вопрос, здесь их сразу несколько. Но в первую очередь, я, конечно, верю, что Иисус Христос есть Бог. Это правда. Но Иисус Христос, Он одна из ипостасей божества. Вот даже что Он един, а един в трех лицах. Поэтому состояние смерти Христа, его тоже нужно как-то, знаете, внимательно изучить. Из Писания мы читаем, что он взял грех всего мира на себя и потому стал смертен. Вот на это мгновение он, написано, принял смерть. Он принял грех и принял смерть за нас. Но так как он был Бог и был абсолютно свят, то это мгновение буквально произошло. Он отнес, как мы говорим, наши грехи в преисподнюю. Он туда сгрузил их. И смерть не смогла удержать его, потому что на себе имеет грех. А на Христе не было греха. И поэтому он испытал смерть, пережил, как бы мы сейчас сказали, но он сам вечный. Но так как Бог всемогущ, то мы отвечаем заодно и еще на один вопрос. Мог ли Бог испытать смерть за человека грешного, чтобы грешника спасти? И ответ – да. Очень интересный ответ. И видите, как много здесь сразу состыковывается, сразу многие мысли мы здесь для себя помечаем как очень важные. И таким образом вот на все ваши вопросы есть ответ. Да, это правда. Он был распят, он умер. И я признаю, что он, всемогущий Бог, принял грех всего мира на себя и смерть за всех грешников в Сыне Иисусе Христе для того, чтобы исполнить пред Отцом Небесным за нас святой закон, чтобы кровью своей освятить нас и дать нам возможность несовершенным, грехопадшим людям, творению, а вновь вернуться к Небесному Отцу. Более того, Он Духом Святым присутствует сейчас среди нас. И вот это еще интереснее. Бог, Он в трех лицах, Он в трех ипостасях. И это трудно понять. Это трудно. Один человек сказал, кто поймет Троицу, тот сойдет с ума. А кто ее не примет, тот окажется в аду. Вот я пошел по вторым путем. Я понимаю, что, объясняя даже это, я не могу полностью этого объяснить. Я могу только цитировать Писание и говорить, так написано, и я этому верю. Вот, поэтому, ну, все-таки даже на этом уровне, видите, все ваши вопросы согласуются, если на них отвечать Священным Писанием, то все получается нормально. Вот. Хотя некоторые вещи, они вас могут даже удивлять. Илья задает вопрос. Однажды я неожиданно для себя в запале выдал следующую фразу по поводу вед. Ну, может быть, вы слышали, да, слово «веды». Это такая достаточно древняя какая-то мудрость. Она накапливалась в народах. Она накапливалась в язычестве. Вообще, это общее слово, веды – это какие-то, ну, можно сказать, информация, как бы мы сейчас сказали. Ведать ведь – это знать, поэтому это определенные знания. У гностиков очень много накопленных всяких их вед, в других религиях очень много накоплено их знаний. И все это вместе можно сказать, что каким-то образом обрисовывают нам окружающий мир. Непростой, сложный окружающий мир. И вот пишет нам Илья, что для меня эти принципы, правила, рекомендации важнее даже самого Бога, ибо они для себя, они для меня основа совести, разума, добра, чести, милосердия, справедливости. И даже если бы не было никакого Бога, не оказалось вовсе, я все равно бы следовал этим принципам до конца, потому что их выбираю я сам. Это мое решение, не Бога, а мое. Именно я хочу так жить в таком мире среди тех, кто живет так же. Я строю этот мир собою. Я строю этот мир собой. Я хотел бы подчеркнуть эту строчку. Она нам пригодится сейчас в моем объяснении. Вот Илье, ну, на его такой вот, на его такую фразу длинную. «И мой мир во мне, я его распространяю собою». Своей жизнью, реализацией этих принципов жизни. А если Бог, а есть ли Бог или нет, не в этом дело. Я хочу быть таким, как таким с Богом или без Него. И все. Не потому, что Он таков, а потому что таким выбираю быть я. Поэтому принципы вед для меня святы. Не сами по себе, но я их таковыми для себя сделал сам. Опять бы я подчеркнул эту строчку. Я их, это я читаю прямо вот из текста письма, пожалуйста, Илья вот написал нам, Но я, Илья говорит, их таковыми для себя сделал сам. И призываю их величайшую из встречных мною мудрость. Так, и признаю их величайшую из встречных мной мудрость. Немножко не понял согласование времен, но неважно. Наверное, здесь какая-то еще грамматическая ошибка. Знаете, выпалил на эмоциях, как есть, без оглядки, а потом месяцами сам же думал над своими же словами и понял, что все так и есть. То есть пришла какая-то фраза. Откуда она пришла? Сам Илья признает, что она не его. Вот, Илья, я тебе первый вопрос задаю. А кто мог бы послать тебе такие слова по каналу, который мы называем мысли? Если ты сам же признаешься, что это не твои мысли. Потому что ты в течение уже вот многих лет пытаешься их осмысливать, эту мысль, которая откуда-то пришла. Так вот, если мир устроен, и там есть Бог, а я верю, что Он есть, то, к сожалению, а может быть, и не знаю, с Божьей помощью, к радости, есть еще и дьявол. Ну, почему к радости? Потому что, когда мы в руке Божьей, он нам не страшен. И мы, он только для нас, ну, своего рода такой полигон. Господь им как тренажером пользуется для того, чтобы подпускать нас как огонь и закалять сосуд, а мы сосуд в руке Господа глиняный. И огонь нужен для горшечника, чтобы закалить сосуд. Так вот, мир духовный, он состоит из мира света, представителем которого является Бог святости, чистоты, и мира зла, которым представителем является дьявол. И одно из имен дьявола, ну такая интерпретация его слова, диаболос, это греческое слово дьявол, сатана, древний змей и так далее. Там, да? Вот дьявол. Это диа, это частичка проникать, а балос, отсюда слово баллистика, кидать, бросать. И вот думаю, что бросать? Вот в самом своем названии бросающий, проникающий куда-то и бросающий. Мысли. Он вкладывает мысли. Где об этом написано? В Священном Писании, 5 глава, Деяния апостолов. Очень интересно приоткрывает нам, как действует враг. И знаменитая история в Деяниях апостолов, когда Анания и Сапфира продали свое имение и хотели выглядеть, как и все, принесли пред ноги апостолов деньги, но часть утаили. Смотрите, как Петр обличает их. Почему вы допустили сатане вложить мысль в сердца ваши, не в ум, а в сердца, сатане мысль вложить в сердце, солгать Духу Святому. Вот какая была мысль. А вы солгите Духу, вы солгите всем окружающим. Они все равно это не распознают. Вы же добродетели, вы же продали свое имение. Вот вы так и сделайте вид и скажите, что вот это все, что мы выручили с этого проданного, вот пользуйтесь теперь все. Вроде бы они добродетелью занимаются. Но суть была не в том, что они не все отдали. Вот. Это не в этом суть. А суть в том, что они решили солгать. Если бы Петр дальше говорит, не все ли это было ваше? То есть вы вправе были распорядиться и только часть из этого отдать. Ну вот сюда, к ногам апостолов, чтобы вот мы вот тут, как молодая община растущая, да, как-то вот могли помочь неимущим, кому-то еще, у кого вообще нет средств к существованию и хлеба. Поэтому Писание нам написано, нам небезызвестны его умыслы. Кого? Сатаны. Так вот, сатана, как духовная личность, действует через мысли, которые он вкладывает в умы и сердца людей. Вот какой вывод я промежуточный могу сделать из Священного Писания, даже из этих небольших мест Священного Писания. Так вот, Илья, опасно не изучать Библию. Потому что Библия нам раскрывает, как на самом деле устроен тот мир, который мы не видим, духовный мир. А если мы его не видим, у нас может создаться ложное впечатление, что это, допустим, моя мысль. Или что-то откуда-то она взялась. Да я даже не буду разбираться. Вот взялась, значит, и взялась. Кто-то лиру, кто-то музу рисует, конечка с крылышками там прилетел и вдохновил. Люди даже не приписывают иногда Богу вдохновение. Вот, тот, который посылал мысли. Дело в том, что и Бог вкладывает в наши сердца мысли и желания, и хотения по своему устремлению. Ну, хотению, да, так написано. Изволению, по своему изволению. Поэтому, когда мы видим, что мир-то духовный вот так устроен, что оттуда может прилететь и разрушить нашу душу, если мы открыли эту душу для сатаны. И вот как это разрушает? Иногда это не сразу разрушает. Иногда это как кислота. Она прыснулась и потом разъедает медленно. Медленно душу разъедает. И вот как она разъедает? Почему я узнал почерк здесь дьявола? Смотрите, как он разговаривает с Евой. Посмотрите, да? Вот, посмотри, как хорош этот плод. Да? Он говорит, вы будете как боги. Вы, это дерево познания добра и зла. А что, кто вам сказал не есть? Ну, вот он всегда... Зачем вам Бог? Вы сами будете как боги. Смотрите, когда, Илья, вы рассказываете, вот и я подчеркну пару мыслей, это мое решение принять те или иные постулаты или правила к жизни. Это мое решение. Дальше. Не потому, что он, за главной буквы, слава Богу, вы пишете, Бог таков, а потому, что таким выбираю быть я. Я за главной буквы, вы тоже пишете. Поэтому принципы вед для меня святы. Не сами по себе, но я их таковыми для себя сделал сам. Вот вы уже маленький бог для себя самого и для вашего окружающего мира. Сейчас существуют различные, вот под видом игры, да, вот, да, ты сам себе господин, ты творец вселенной, которая вокруг тебя. Она так и называется. Я слышал уже об этом, хотя еще сам не видел и не пробовал даже там рассмотреть. Но ты господин той вселенной, которую ты творишь. С помощью духовных законов, особых вед, особых знаний, гнозиса. Но ты... Вот в религоведении это положение вещей называется магизм. Маг – это тот, который, зная все законы окружающего мира, умеет умело ими пользоваться, чтобы управлять духовным миром. Он говорит, а мы сейчас заклинание скажем, и никуда они никто не денутся, они будут вертеться вокруг меня, как я захочу. И вот тогда остается главное – это познание. Главное – это раскопать эти самые вот такие особые знания. Потому что чем больше знания, тем больше я могу управлять духовным миром. Он сам беспомощный. Ну, он, конечно, могучий, но если я знаю заклинание, говорит маг, то он никуда не денется. Он будет вот по этим заклинаниям, я буду диктовать, я буду заказывать музыку, как говорят, да, а он будет крутиться. Поэтому это опасное состояние, Илья, я вас предупреждаю, это состояние человека эгоистичного, у которого я возвышена в разы. Это состояние человека, который превращается в такого мага или башка, и это состояние, которое ведет к погибели вашей души. Потому что душа, не признавшая собственного Творца, а вы не сами себе дали жизнь. Вот это-то хотя бы вы понимаете, что, пользуясь жизнью, вы можете, ну, как бы теперь эту жизнь реставрировать под свои какие-то законы, назовем это так, изменять, реформировать. Но жизнь-то дал вам Бог, и как они не возблагодарили Бога, познав Его, то предал их Бог страшным там грехам. То есть он просто отошел в сторону. Люди сами стали вот пленниками собственных мыслей. Ведь вы не можете сказать, что вы абсолютно все знаете, что вы абсолютно идеальный человек. И вот эта гниль, грязь, вот эти грехи, они будут разъедать вас. И они будут смещать ваши же принятые правила. Человек говорит, я буду чистить зубы. Ну, на примере зубов, конечно, вы понимаете, о чем идет речь. Чистить зубы или сердце каждый день. Ну, тут поленился, тут паста закончилась, надо было съездить в магазин, тут еще какие-то обстоятельства, тут раньше дернули и рванул куда-то еще. Ну и что, получилось? Ты сам же себе сказал, чистить буду каждый день. Ну, получилось. А вот представьте, если человек уже, ну, грубо говоря, ожирел, он просто вот обленился в этом значении. Я ничего не имею против людей. Иногда бывают тучные люди, и это конституция их тела, иногда даже болезнь. Я говорю про сердце. Сердце может ожиреть у даже самого худого. Вот. Это значит ленью, это значит грехами. То что делает такое сердце? Оно начинает правила менять в угоду себе. Поэтому сейчас вы задрали даже, я бы сказал, задали себе большую планку. Может быть, это и неплохо. Вы тут перечисляете совесть и так далее. Но бойтесь того, что вы же сами Можете сами себе сказать, как я слово дал, так я и взял. Даже такой юмор существует, да? Вот и вся совесть. Поэтому, Илья, вы на опасном пути, будьте осторожны. Бог, который вас создал, говорит в том числе и через эту программу с вами. И Он хочет, чтобы вы познали Его. И вы будете счастливым человеком, потому что спасенная душа – это как раз душа, наполненная счастьем богопознания. Вот само, вот ничего больше не нужно, это хорошо было сказано, кроме самого Бога. Тут других знаний. Вот я уже выше ответил, что будут люди, которые спасутся и без Библии. Они, может, к ним Библия еще и не попала. Она ведь в том сборнике книг, которые мы сейчас сброшурованно имеем на наших полках иногда, это же мы счастливые люди. В основном человечество жило урывками, прикасаясь к Библии, в устах апостолов, в устах праведных людей и водимых Духом Святым, они могли услышать эти истины. Или написанное, уже собранное тоже праведниками, в синагогах ли читалась Библия, в дальнейшем в храме, в дальнейшем в церквах, молитвенных домах. Это уникальная возможность прикоснуться к настоящему источнику знаний, к настоящей истине. Ну, большие тут вопросы, они накопились. Также Илья задает каверзный вопрос по поводу Христа. Почему он, воплотившись в тело человека, выбрал роль именно тела юноши? И если сейчас, да, вот, ну, тело мужчины, я бы сказал, ну, не мужчина, он не мужчиной родился, а мальчиком, а потом рос, младенцем сначала, потом рос. И он еще задает вопрос, почему он был не женат. И все остальные тут у вас еще раз, последний раз, наверное. Ну, не смогу просто читать все ваши такие длинные, пространные письма. Отвечу очень просто. Да, Господь дал такой человеку такое повеление даже, я бы сказал, плодитесь и размножайтесь. Но оно не только говорит про физиологическое размножение, оно еще и говорит про духовное, потому что мы себя отражаем в жизни других людей. Поэтому ваш вопрос, связанный, что Христос не женился ни на ком, он тоже относителен. У Христа есть невеста. Внимание! Духовно – это все сплоченные души, которые приняли Христа. Они отражают, вот, кстати, в русском языке душа тоже женского рода, они отражают единство, как одна душа. В одном духе, как одна душа, и эта душа названа Христовой Церковью. И будет брак Агнца, Иисуса Христа, читайте книгу Откровения, последние главы, и невесты, всех-всех скопленных за все времена людей, которые ушли уже в вечность, будут, они предстанут как единое тело Христовой Церкви. И будет такое сочетание, торжество, пир небесный. Вот такой образ дан. Поэтому говорить про короткую жизнь Иисуса Христа на земле, ну да, здесь у него была большая задача. Он пришел даже не для того, чтобы семью создать. Он создал еще больше семью духовных людей, поэтому ему нужно было вот такую родить на кресте церковь, свою будущую невесту. И поэтому все ценности Библии, они для всех людей, но могут восприниматься на уровне всего лишь человеческом, всего лишь плотском или земном, как мы говорим. Поэтому здесь, кто во Христе, даже не имеет значения пол. Мы это читаем в посланиях апостола Павла. Нет значения какой-то национальности, расы, какого-то сословия, какой-то цвета кожи и так далее. Здесь продолжается большой список, и даже неважно, мужчина ты или женщина, душа, она жаждет Христа, как единственный путь, истину и жизнь в небеса. Михаил задает вот такой вопрос интересный. Так, сейчас я найду этот вопросик. Минуточку. Добрый день. Как согласуется этот стих с взятием Богом к себе Еноха и Ильи? Иоанна. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес. 3.13. Иоанна 3.13. Сын человеческий, сущий на небесах. Или все дело тут в том, что Илья и Енох были взяты на небо, а Иисус сам вошел? Тогда, получается, современный русский перевод в этом вопросе не точен. Никто не был на небесах, кроме того, кто спустился оттуда, Сына Человеческого. Ну, частично, Михаил, ты уже ответил на этот вопрос. Я выписал специально из Библии вот места, Бытие 5.24, где про Еноха сказано. Ну, ты ссылаешься на этих двух героев веры, которые были восхищены действительно Богом на небеса. И ходил Енох пред Богом, и не стал его, потому что Бог взял его. То есть Енох был создан Богом сразу на земле. Не с небес опустил Еноха. Вот эта первая часть твоего вопроса, она уже не совпадает. Можешь ли ты мне показать хотя бы одного человека, который до рождения был и был просто спущен сюда на землю? Значит, первая часть – Христос, как Бога-человек, всегда был и был спущен на эту землю. Вот иду, сказал он, да, помните, отцу. Вот такой совет в Троице. И отец говорит, кого нам послать? Вот иду я, да, для того, чтобы исполнить волю твою, отче. Поэтому в данном случае уже по первой части вопроса идет, что к Енох это не может относиться. Потом дальше мы читаем, потому что Бог взял его. И вот тут совершенно верно, что не он сам зашел на небеса, а Бог, Господь Бог, взял его. И четвертое царство, история с Ильей, тоже очень известная, когда Елисей был преемником его, и когда они перешли, Илья сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. Я буду взят от тебя. Не я войду на небеса, а я буду взят. И сказал Елисей, ему было открыто, он был пророк. Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он, трудного ты просишь, если увидишь, как я буду взят от тебя. Опять, как увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так. А если не увидишь, не будет. Когда они шли дорогу и разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и конь огненный, и разлучили их обоих. И понесся Илья вихри на небо. Вот если только эту фразу читать, и понесся Илья в вихре на небо. Немножко здесь так расставлено, как будто Илья управлял колесницей и взошел на небо. Но выше в тексте мы дважды читаем, что Илья сам сознавал, что это не его заслуга, что это милость Божия и что Бог его возьмет. Он просто ему заранее сказал. Ну и так далее. Когда Елисей смотрел, воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его не видел. И не видел его боли. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части, и так далее. Ну, дальше мы видим, что он идет, взял эту мелодь Ильи, упавшую с него, и ударил ею по воде, уже теперь Елисей, и сказал, где Господь, Бог Ильи? Он самый. И ударил по воде, и оторопилась вода. Туда и сюда, и перешел Елисей, и увидели его сыны пророки, которые в Иерихоне, и издали, а почил дух Ильи на Елисее, и пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли. Это я отвечаю сразу на два вопроса, и на вопрос Татьяны, она часто задает его по поводу Ильи. Здесь мы видим Илья, или двойной Илья, почил на Елисее. Поэтому дух, который был на Елисее, почил на Елисее. И они распознали в Елисее Илью, только вдвоем почил также и пришел, и его, об этом его рождении, что он придет в духе Ильи. Я уже ссылался на эту строчку и просил бы обратить особое внимание, Татьяна, потому что нельзя без этой строчки понять правильно это место. И тогда все согласуется. Тогда Илья пришел, ну как? Вот дух Ильи в Елисее, двойной дух Ильи, а здесь в Иоанне Крестителе. Вот почему они его не распознали? Потому что они видели, ну, другой образ, может быть, они другое имя, это все тоже отвлекает. А кто? Ты Христос? Нет. А как его зовут? Его зовут Иоанн, тем более Богом данное имя. Помните табличку, на которой не мой отец, ребенка, здесь Бог не попустил, вот даже допущение каких-то мыслить иначе. Поэтому реинкарнации, перевоплощение, уже прихода многократно Ильи на эту землю мы не видим. Вот в последнее время две маслины явятся. Там специально сказано так, без имен. Я думаю, что это как раз Елисей и Енох. Ой, простите, Илья и Енох. Поэтому Илья на горе Преображения, беседуя со Христом, и из этой беседы только Петр понял, что это Илья и Моисей. Поэтому они, не было фотографий, не было видео раньше изображений. Они не могли видеть и знать, как они выглядят. Но специально сказано на горе Преображения, что и слышали беседующих со Христом. И сколько они слышали? Час, может быть, полчаса, да и даже 15 минут. От избытка сердца, говорят уста. Чем были наполнены их уста? И это был прообраз вот именно преображенного тела Христа. Ну, вот так с этими вопросами стоит разбираться. В противном случае мы тогда должны будем поддержать, что люди приходят сюда, в этот мир многократно, и тут будет запутанная полуоккультная теория восточных каких-то религий. Я бы не рекомендовал. Вопрос, будет ли в тысячелетнем царстве люди... Да, будут. Помимо евреев будет, конечно. Мы вот, Церковь Божия сольется с народом Божиим, будем в небесном Иерусалиме. Даст Бог. Я с надеждой это высказываю. Если Бог даст жизни и позволит, и мы будем верны Ему, то будет вот так. А дальше там написано, что придет соблазнять народы. Народы будут ходить на поклон к Иерусалиму. Поэтому в данном случае мы видим, что там есть еще и народы, и которые народятся на земле, и которые будут смущены потом, после того, как и будет развязан или вот этой цепью раскован сатана. И он пойдет, написано, на широту выйдет земли, это пока земля, для того, чтобы смущать эти народы. Поэтому в Царство Небес прямиком, попадают люди только те, которые через Христа в Царство Небес. В Царство Божье войдут те, которые пройдут, даже не зная Христа, вот этот суд справедливый у Божьего престола, когда будут судимы совестью, по которой они жили. И учитывая еще и милосердие Божие, потому что он милость превознес над своим судом. Ну, а для кого будет грядущий век царства, который будет длиться в 1000 лет, я уже сказал. Пусть Бог вас благословит. Ну, и последний вопрос, а то время наше истекает. Где написано, Зинаида, никто не сходил? Так, это мы уже ответили. А, она еще спрашивает 1 Иоанна. Вот такой вопросик. Значит, здесь написано о том, что... Минуточку. А, в этом мире похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. В этом мире, Зинаида. Вот, это вопрос. Мир проходит и похоть его. Это 1 Иоанна, 2 глава, 16 и 17 стихи. А кто написал потом комментарий, я не смогу вам сказать автора, потому что это вы посмотрите у себя в телефончике, потому что я его не вижу здесь, даже кто это написал, его имени здесь даже нет. Поэтому знаю только фрагменты Священного Писания. Друзья, наше время быстро истекло, простите за, может быть, какие-то технические неполадки. Надеюсь, что этот эфир вам кому-то помог приблизиться к Богу и принять его как своего Спасителя. До следующей пятницы, с миром Божиим, до свидания.